Возлюбленные Господи, братья и сестры, во Иисусе Христе, можно не вставать, можно сидеть. Сегодня мы вспоминаем или отмечаем праздник, величайшее событие, которое определило ход истории, день Аксбургского исповедания. Как я уже сказал, во время покаянной молитвы, в этот день, в 1530 году, лютеранская церковь, лютеране, представили пред двором, пред Карлом V, пред своими оппонентами то исповедание, которого сегодня мы придерживаемся, за которое держимся, исповедание, основанное на Священном Писании. Если говорить вообще об исповедании, то для нашей церкви это принципиально важный вопрос. Хотя сегодня мы живем в такое время, в такую эпоху, когда, к сожалению, среди христианского мира мы больше полагаемся на чувства, эмоции, отношения друг с другом и в зависимости от градуса теплоты определяем, насколько истинна наша вера или наше учение. К сожалению, немногие из нас взяли на себя труд прочитать это исповедание, хотя оно не составляет никакого труда. Это несколько страниц. Если говорить о всех вероисповедных документах, они представляют собой вот такой вот кирпич, книгу «Согласия», которая на протяжении 40 лет формировалась в ходе дискуссий, споров. И сегодняшние наши споры порою, непонимание, лжеучение и ереси обусловлены во многом тем, что мы не утруждаем себя изучением, исследованием того, над чем когда-то трудились наши отцы, наши предки, над тем учением, исповеданием, за которое на протяжении многих веков люди были преследуемы и гонимы. И сегодня, пользуясь этой датой, я призываю каждого, абсолютно каждого, кто называет себя христианином, лютеранином, взять на себя этот труд и прочитать свои вероисповедные документы. Мы можем услышать голоса, которые скажут, зачем нам все это нужно. У нас есть Священное Писание, Библия, канонические книги, которые мы не можем прочитать. Зачем к этому добавлять еще что-то? Но не нужно противопоставлять одно другому. И, наверное, практически каждый из нас имеет опыт, когда люди заявляют о том, что они опираются на Священное Писание, но вертят его так, как удобно и выгодно им, их жизни, их амбициям, их желаниям. Мы с легкостью в споре найдем и вспомним именно те Писания, те стихи из Священного Писания, которые укрепляют и поддерживают нашу позицию и дискредитируют позицию оппонента. И поэтому мы проповедуем, что нам необходимо исповедание. Если представить это в виде картинки, то раньше указатели были немного другими, нежели сегодня. Был столб, на который была приколочена табличка с надписью «Направление того или иного населенного пункта или города». И она крепилась на гвозде. И можно сказать, что Священное Писание – это тот гвоздь, который держит эту табличку, указывающую направление. Если мы часто ездим по одной и той же дороге, нам уже не нужны знаки. Мы знаем этот путь, поскольку единожды там проходили, однажды. Но те люди, которые не знают этой дороги, им обязательно нужны указатели. И вот среди христианского мира появляются злоумышленники. Не в силу своей испорченности, конечно, не без этого, но не потому, что они плохие, но, может быть, по какому-то баловству или невежеству разворачивают этот знак. Так, ради шутки, на одном гвозде поворачивают его в другую сторону. И тот, кто не знает этой дороги, он сбивается. Идет туда, куда не желает. Наши исповедные документы, наше исповедание – это тот второй гвоздь, который вбит в этот знак для того, чтобы его невозможно было вертеть так, как ты хочешь. Поэтому мы ни в коем случае не противопоставляем одно другому. И фактически это символ веры, который мы исповедуем здесь, в церкви, в алтаре, более расширенный. И если нас интересуют вопросы о том, можно или нельзя крестить детей, что такое рождение свыше, что такое освящение, как мы относимся к первородному греху и так далее, то все это уже исследовано и записано. И не нужно изобретать велосипед. Не нужно порождать сущности без надобности. Но мы ленимся. Мы не находим времени. Но что Господь говорит об исповедании? В сегодняшнем Евангелии от Матфея, 10 главе, с 26 по 33 стих, Он, обращаясь к Своим ученикам, говорит: «Не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, что не было бы узнано. Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях. И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Не две ли малые птицы продаются за осарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего? У вас же и волосы на голове все сочтены. Не бойтесь же, вы лучше многих малых птиц. Итак, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я пред Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным. Не думайте, что Я пришел принести мир на землю. Не мир пришел принести Я, но меч. Ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. Враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто любит сына или дочь более, нежели Меня, недостоин Меня. И кто не берет креста своего и не следует за Мной, тот недостоин Меня. Сберегший душу свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради Меня, сбережет ее». Аминь. Это Святое Евангелие. Очень категоричные слова, очень суровые слова, слова, которые очерчивают границу церкви ортодоксальной и верной, и церкви, которая больше проповедует религию, нежели источник спасения самого Христа. Легко ли нам исповедовать свою веру? Я думаю, что когда мы собираемся на большие праздники, и церковь наполняется народом, нам даже не то что легко, нам радостно и торжественно встать и в один голос заявлять о своей вере, о том, в кого мы верим. Это вдохновляет, даже вызывает легкое чувство гордости за ту силу и мощь, которая стоит за этим исповеданием. А если ты знаешь еще историю, как формировалось оно, то это наполняет радостью, огромным воодушевлением. Но в сегодняшнем Евангелии мы видим, что Господь говорит об исповедании немного в другой ситуации, где нету торжествующих ликов и голосов, где нету множества народа, где нету церковных стен, свечей, органа, где нету двух-трех единомышленников, и, может быть, ты один. И именно в этой ситуации он говорит: «Кто не исповедует меня, того не исповедую я». Не тогда, когда 50-100 человек вокруг тебя следуют за Христом так же, как ты, но тогда, когда вокруг нету понимания, тогда, когда вокруг нету единомыслия. Можешь ли ты тогда встать и сделать шаг из ряда, выйти из этой толпы? Именно о таком исповедании в сегодняшнем Евангелии говорит Христос. К чему Он призывает нас? Он призывает нас быть верными. Это верность. А с верностью, как известно, в современном мире очень тяжело. Если мы возьмем семьи, супружеские отношения, мы увидим, что нам очень легко и просто прожить с одним человеком 10-15 лет, и потом, не найдя общего языка, уйти к другому, потом уйти к третьему. И так, пока у нас есть силы уходить. И это не составляет никакой проблемы. Мы оставляем за собой шлейф скорби, разбитых сердец, детских слез, которые обязательно будут горькой чашей на последнем суде. И нам придется ее испить, если мы здесь не одумаемся и не исповедуем то, что мы совершаем и делаем. И сегодня, называя себя христианами, нам нужно понимать, что христианство, следование за Небесным Отцом, предполагает верность им во всем, не только тогда, когда тепло и уютно, но тогда, когда нет ничего, все равно остаться ему верным. Однажды Господь выходил из храма вместе со своими учениками, и ученики остановили его и обратили его взор, сказав: «Посмотри, какие камни и какие здания». Иерусалимский храм действительно был величайшим зданием, серьезнейшим архитектурным сооружением. Но Иисус сказал ему в ответ: «Видишь все великие здания, все это будет разрушено так, что не останется здесь камня на камне». Если бы задуматься, израильский народ претерпел столь многие скорби и беды, пленение, гонение, притеснение, вновь возвращался обратно в свою землю, снова изгонялся. И все это время, всю свою историю они страстно желали и жаждали вернуться к этому храму, увидеть былое величие, прийти на службу, принести жертву. Они так стремились к этому. Это было целью их борьбы и сражений – обрести независимость, отстоять религиозную свободу, не раствориться в эллинизме, сохранить свой этнос и язык, обычаи и традиции. И вот пришло время, когда есть огромный храм, можно спокойно исповедовать, приносить жертвы, совершать религиозные обряды. Достигли той цели, казалось бы, к которой стремились. Но оказалось, что когда они достигли этой цели, это было для них подобно смерти. Подобно смерти. И радуясь этим великим зданиям, величию, они гордятся этим пред Иисусом, а Он говорит им: ничего не останется. Ничего не останется. Ничего не будет. Все будет уничтожено и разрушено. И когда читаешь историю Иосифа Флавия, он пишет, о том, что этот храм начали разрушать сами жители Иерусалима. Потому что они, возможно, не были действительно рожденными для Бога. И для них вера заключалась только в этом внешнем великом обличии. Недавно, разговаривая с одним человеком, я услышал очень неприятную для себя вещь. Неприятную и в то же время, как мне показалось, очень правильную. Человек из другого города. Он сказал, про этот приход. Такая прекрасная теплица. Прекрасная теплица. И это действительно так. Несколько поколений боролись, стремились, подвергали себя опасностям для того, чтобы когда-то собираться так. Чтобы с утра в воскресенье можно было встать и идти на богослужение. Открыто петь, слушать проповедь, самим проповедовать. Желать мира друг другу, обнять в этом святом объятии перед причастием того, с кем проходил скорби. Так много было сделано, столько прозвучало проповедей, и вот появился этот храм в центре города, огромное сооружение. Для нас, по крайней мере, все есть. Все есть. Каждый день открыто. Тепло, светло. Микрофоны, наушники, Библии в каждой скамейке. Тексты Писаний, все доступно. Но является ли это для нас благословением? Побуждает ли это в нас желание строить дальше, расти дальше, возрастать духовно? Почему мне были оскорбительны слова о теплице? В теплице растут прекрасные, красивые цветы с приятным запахом и ароматом. Но если теплицу разобрать, эти цветы погибают. Они не могут жить вне теплицы. Если это правда то, что сказал тот человек, здесь прекрасные цветы с прекрасным ароматом, но выживут ли эти цветы? И соответствует ли это природа нашего прихода, природе истинной церкви? Соответствует ли это словам Христа? Если посмотреть на апостолов, на Петра, на Павла, на всех остальных. Они служили тогда, когда боролись. Они проповедовали тогда, когда строили. Почему они так и не смогли построить за все время своей проповеди и служения? Может быть, потому что они строили немножко иначе, немножко другое. Церковь здесь на земле, здание, рано или поздно будет закончено. Оно будет построено, подведено под крышу, и настоятель наконец-то скажет: «Все! Аллилуйя! Наконец-то!» Но разве это конец? Разве это завершение служения? Почему апостолы не могли построить? Потому что церковь, как тело Христово, собрание святых, строительство такого духовного здания невозможно закончить здесь на земле. Невозможно. Всю жизнь, всю жизнь ты будешь строить. Всю жизнь. Кирпичик за кирпичиком. Ты будешь строить это здание. И множество людей по всему миру также участвуют в этом огромном строительстве. Кто-то радуется сегодня, подобно нам, и может отдыхать и получать удовольствие и радость от этого строительства. А кто-то, как христиане в Сирии, страдают и скорбят, лишаются жизни, но тоже строят. И время будет меняться. Те, кто сегодня страдают, они будут получат время отдыха и покоя. Те, кто сегодня отдыхают, к ним придут времена скорби и трудностей. И это будет всю историю человечества. Если мы не участвуем в таком строительстве, друзья, то Иисус через слова к апостолам, к ученикам, которые показывают на храм, обращается к нам. Видишь все это? Это не цель. Это не цель. Я даю вам все это для того, чтобы вы набирали сил. Чтобы вы видели, что я даю отдых в трудах и отвечаю на молитвы тех, кто шел перед вами. А вам даю для того, чтобы вы набрали сил, дабы идти дальше. И сегодня, смотря на нас, как на своих детей, Он не желает, чтобы мы просто сидели. Чтобы мы просто сидели и получали. Если совсем сойти на язык мира, то можно сказать, человек, который не трудится в мире, не может служить в церкви. Который не трудится в мире, не может служить в церкви. И если нам это непонятно, то мы умираем в своей святости и праведности, в своей гордости за то, что у нас уже все есть. Так когда-то говорила церковь Лаодикии. Но Господь сказал, ты нищий, ты нищий. Я даю, я забираю, Господь, говорит Господь. Поэтому сегодня, в этот день, день Аксбургского исповедания, нам стоит обратить взоры назад на Лютера, на тех богословов, на Меланхтона, которые сидели каждый день, исследовали Писание, потому что знали, что если завтра они выйдут и скажут, «Бог нас любит, нам пришло откровение», их даже никто не будет слушать. Это будет смешно, потому что ваши чувства – это ваши чувства. Покажи мне, что это говорит Бог. Дай мне отчет о своей вере, о своих делах. То, что ты заявляешь, можешь ли ты подтвердить своей жизнью, действительно, своим исповеданием. И поэтому они исследовали Писание. Была даже ситуация, которую описывает Лютер. Я зашел в дом к Меланхтону, а он одной рукой качает люльку, а во второй руке держит Священное Писание на еврейском языке. Он добрый, хороший отец, но не перестает быть служителем Слова Божьего. В нашей жизни мы часто это противопоставляем. Я либо этот, либо этот. Нельзя быть настолько христианами, чтобы перестать быть обычными людьми. Если мы стали такими христианами, что перестали быть обычными людьми, как же мы будем проповедовать? Как же мы будем свидетельствовать и говорить, если нам больше не о чем говорить с людьми из мира? Если мы им говорим про Троицу, они не понимают. Но и невежды. Но в ком проблема? Кто идет не по тому пути? кто сбился на свою дорогу и на какую-то другую стезю. В сегодняшнем отрывке Господь говорит нам: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». Он говорит нам, что этот мир, он будет препятствовать проповеди вашей, вашему свидетельству. Он не будет препятствовать вашей учености, вашему образованию. Он даже будет ценить это. Но как только вы начнете свидетельствовать обо мне, вот здесь начнутся препятствия, вот здесь начнутся трудности, вот здесь начнется борьба. И действительно, там проявится исповедание. И он говорит нам: не бойтесь их, они никто и ничто. Они сегодня есть, завтра придут другие. А слово мое живо и действенно. На протяжении тысячелетий, на протяжении всей человеческой истории. А потом он говорит нам: бойтесь же того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. О ком он говорит? Кто-то скажет о сатане. Сатана не имеет власти над нашей жизнью, если мы не отдаем ее. Наша жизнь в руках Небесного Отца. Только Он дает и забирает жизнь. И поэтому этот страх не перед сатаной. Он говорит нам: бойтесь, чтобы перестать быть моими детьми. Бойтесь в суете и в своих заботах отказаться от меня. Бойтесь уподобиться блудному сыну, который, соблазнившись на богатство этого мира, покинул истинный дом, где сокровища более чем достаточно. Бойтесь такого служения и этой стези. Он не угрожает нам, что если вы не будете это делать, вы обязательно будете наказаны. Он, как отец, обращается к детям со всей строгостью, но с любовью, потому что дальше говорит: посмотрите на птиц, посмотрите на птиц. Я забочусь о них. Вы лучше их. Вы гораздо лучше их. Посчитайте, сколько у вас волос на голове. Если кому-то уже там 90 лет, это гораздо проще сделать. Но посчитайте все остальные. Сможете ли это сделать? Нет. А отец знает. А Бог знает, сколько у вас волос. Вы представляете, насколько Он рядом с нами всегда, что Он даже знает, сколько у нас волос. Ведь они выпадают периодически. А Он знает, сколько их. Можем ли мы сказать, что Он нас не любит? Когда человек не любит, он невнимателен. Когда родителям не нужны дети, они отдают их в детский дом. А когда родители любят своих детей, они видят каждый шаг. Не потому, что следят, как судьи, а потому, что они проживают эту жизнь вместе со своим ребенком. И если надо будет, они отдадут свою жизнь, только чтобы жизнь этого чада, она продолжилась. И Господь явил это словом и делом. Отдал свою жизнь, чтобы наша жизнь продолжилась. И сегодня Он дал нам силы и инструменты для того, чтобы мы свидетельствовали и проповедовали Слово в чистоте и истине, любовью, делами, знанием, учением. И не искали бы доброго расположения, и не строили бы свое истинное, свое христианство только на том, как к нам относятся люди, а на том, насколько мы знаем Писание и готовы быть верными Слову Божьему. Помолимся.